страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии 661-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда сегодня в полном составе, в полном сборе. Это Новый год, это продолжение нашего чтения Священного Писания. Поскольку мы с вами не встречались достаточно долго, и поскольку я предполагаю, что есть также и новые слушатели, сейчас самое время напомнить немножко о каких-то основополагающих моментах, которые касаются нашего проекта, проекта по страницам Библии. Ну, во-первых, напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, каждую главу, почти каждый стих, не получается у нас читать каждый стих, особенно сейчас в псалмах. Я хочу вас предупредить, друзья, что в следующие несколько дней особенно мы начнем идти быстрее, мы пойдем несколько быстрее. Некоторые псалмы, ну, буквально 2-3 стиха мы будем читать из них. Это не значит, что они не важны, мы сейчас к этому подойдем. Естественно, все псалмы важны, все Писание богодухновенное, это то, о чем мы с вами говорили в нашей новогодней передаче, которую, я надеюсь, многие из вас слушали. Если не слушали, то найдете в архиве. Вот, но при этом я хочу подчеркнуть здесь, что на самом деле каждый из нас читает Священное Писание сам, и моя задача заключается не в том, чтобы вы стали слушать по страницам Библии, хотя это тоже, конечно, важно, но это важно не как самоцель, это важно как шаг на пути к тому, чтобы вы, да и каждый из нас, я тоже, больше, глубже читали, понимали Священное Писание, само Божие Слово. Тут интересные были отзывы, кстати, перед Новым годом буквально написала Вероника, написала она о том, что она христианка уже какое-то время, но до сих пор не читала Библию вот таким образом. Она не читала Библию от начала до конца. Она, в частности, пишет о том, что даже псалмы, вот конкретно псалмы, читала только некоторые, читала только извлечения из псалмов, что называется. Вот давайте сегодня псалом такой-то, завтра псалом такой-то. А так, чтобы прочитать от начала до конца, чтобы увидеть развитие темы в псалмах, этого она еще не делала. И Вероника пишет о том, как важно ей то, чем мы занимаемся здесь, в нашем цикле по страницам Библии. Вероника, спасибо вам большое за то, что вы об этом написали. Нам тоже очень важно это услышать. Потому что речь ведь идет о том, чтобы читать все Священное Писание от начала до конца. Теперь, то, о чем мы говорили как раз в новогодних эфирах, все Писание богодухновенно, и, соответственно, наша задача не просто читать Священное Писание, и это тоже само Писание, это тоже не самоцель. А дальше следующее, да, мы сказали о том, что наши беседы, наши встречи — это такой мостик на пути к чтению Писания. А вот чтение Писания само по себе — это уже мостик или ступень на пути к большему познанию Бога, того, кто нас сотворил, того, кто нас любит, того, кто в Иисусе Христе нас искупил. Вот за этим мы с вами читаем Священное Писание. Не для того, чтобы защитить какой-то диплом, не для того, чтобы получить какой-то сертификат, аттестат и так далее. Нет, ничего подобного. Хотя тут был тоже интересный отзыв. Я не помню, кто-то из слушателей писал мне о том, что я, говорит, слушаю ваши программы, читаю Библию вместе с вами. Такое ощущение, что в богословской семинарии учусь. Вот это даже неплохо, только если у нас есть понимание главного. А вот оно зачем? Ну, зачем мы в этой семинарии учимся, зачем мы этим занимаемся? А мы этим занимаемся для того, чтобы узнавать Бога, для того, чтобы Он нас менял. Понимаете, какая штука? Если мы читаем Библию, если мы читаем Священное Писание, но наша жизнь при этом остается неизменной, то, собственно, грош цена такому чтению Священного Писания. Оно зачем? А оно не нужно, да, пока жизнь остается неизменной. Вот это я хотел бы сейчас напомнить с самого начала. Напомню также о том, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет. Для тех, кто не успел с нами быть с самого начала, и таких все больше и больше, я напомню, что передача по страницам Библии вот в этом формате, в ежедневном формате с прямым эфиром, у нас началась в начале апреля 2020. 2017 года. И вот, если вы захотите, вы всегда можете найти предыдущие выпуски нашей программы на нашем сайте teos.fm в приложении. Да, на сайте Teos.fm, в приложении Teos. Кстати, там есть тоже архив передач. Вот. Но также вы можете найти, причем там удобнее сгруппировано, разобрано все, разложено, что называется, по полочкам в наших группах, особенно в нашей официальной группе ВКонтакте, vk.com. Да, там вы можете найти эту группу как раз по страницам Библии. И наша аватарка на красном, на фоне красного круга, буквы, белые буквы ПСБ. Легко нас можете найти. Так вот, там есть плейлисты по тем книгам Священного Писания, которые мы уже читали. Есть также группа Facebook, и в той и в другой группе по страницам Библии мы публикуем каждый день наши анонсы и какие-то такие коротенькие тексты, буквально за час до эфира они публикуются, коротенькие тексты, посвященные тому, о чем будет речь идти в эфире этого дня. Это все больше и больше важно становится, потому что мы с вами уже некоторое время назад перевалили за половину. Большую часть Священного Писания мы уже прочитали. Да, кстати, еще один вопрос, который часто задают, пишут: а вот я читал вот это место, и я не согласен с вашей трактовкой, я не согласен с вашей интерпретацией. Это нормально. Более того, есть... Сейчас я скажу, потом оговорюсь и объясню, почему. Есть трактовки, есть интерпретации, которые я лично представлял когда-то, а сегодня я сам с ними не согласен, ну или не вполне согласен. Это то, что я, например, проповедовал в своих проповедях лет 15 назад. Да, некоторые трактовки, некоторые моменты, которые я тогда говорил, потом Господь со временем открыл, что я заблуждался. Возможно, если вы сейчас не согласны с тем, что вы слышите в этом эфире, Господь со временем откроет вам, что вы заблуждаетесь, или откроет нам, откроет мне, что я заблуждаюсь. А ну уж, или в вечности мы точно узнаем. Есть вещи, по поводу которых мы не... Вот это невозможно изменить. Это христианство, это неизменно, это не поддается никаким переговорам, никаким разговорам и так далее. Это Бог, это учение о Боге, это учение о Христе, это богочеловечность и Божья природа, стопроцентная Божья природа и стопроцентная человеческая природа Иисуса Христа. Это покаяние, это спасение, это оправдание по благодати через веру. Это, кстати, я говорил об этом в предновогодних передачах тоже в ответ на комментарий. Тогда встал вопрос о том, что кому-то христианство, кому-то какое-то другое самосовершенствование. Нет. Вот тут как раз ситуация, история, в которой мы абсолютно незыблемы, да, в тех и непоколебимы, в тех позициях, на которых мы стоим. Это не вопрос договоров, не вопрос переговоров. Нет, друзья, христианство — это не самоусовершенствование. Понимаете, самоусовершенствование, оно предполагает, что я уже хороший. Вот я уже хороший, а надо немножко лучше. И для того, чтобы стать немножко лучше, вот Бог мне дает какие-то такие средства. Или даже не немножко, а просто лучше. Но я уже хороший. Христианство начинается совершенно другого. Оно начинается с того, что совсем я не хороший. Я грешный человек. Я грешен перед Богом, я грешен перед другими людьми. И самосовершенствование мне не поможет. Нужно возрождение. И это возрождение, это спасение в Иисусе Христе. И только в Иисусе Христе. Только Его смертью, только Его жертвой, только Его воскресенье. Другого пути просто не существует. Вот без этого христианство у нас с вами превращается во что-то такое, чем оно совершенно не является. Напомню также о том, что наша программа изначально межконфессиональная. Потому что Священное Писание, Библия, существовало уже тогда, когда никакого никакого разделения внутри христианства еще не было. Поэтому Священное Писание относится ко всем, и здесь среди наших слушателей есть люди разных конфессий. Бывает ли ситуация, когда мы не соглашаемся? Да, конечно, такие ситуации бывают, но Я вам скажу вот о чем. Я понимаю, что сегодня немножко много такого вот разговора, но, слушайте, первый день сезона, нового сезона или нового года эфира, сегодня можно это сделать. Скажу вам вот о чем. А зачастую наши доктринальные непонимания или разногласия бывают именно из-за того, что мы не понимаем друг друга, мы думаем друг о друге поверхностно, мы не понимаем тех, ну, скажем так, тех глубин, которые в каждой из конфессий существуют, да и даже саму терминологию мы не вполне понимаем. Ну, например, когда люди разных конфессий говорят о спасении, зачастую они имеют в виду несколько разные вещи. А когда начинаешь интерпретировать понимание другого, исходя из своих определений терминов, может получиться глупость. Я признаюсь, и никогда это не скрываю, что сам являюсь протестантским пастором, евангельским пастором, евангельский христианин, но среди наших слушателей, среди друзей этого проекта есть люди из самых разных конфессий, мы не собираемся друг на друга наезжать. Более того, я предполагаю, что настоящий баптист останется баптистом, слушая эти передачи. Настоящий пятидесятник или харизмат останется пятидесятником или харизматом. Настоящий православный останется православным. Но если человек просто... Знаете, в разных культурах это по-разному. В российской культуре человек может просто говорить «я православный», ну, потому что он русский. Но он не знает Христа, он не знает спасения, он не знает Спасителя, не знает его лично. Вот в этом случае мы хотим, чтобы он не остался вот таким незнающим, не остался таким неспасенным, а чтобы он пришел ко Христу, чтобы он пришел ко спасению. Но в других странах, ну, например, в Америке, да, есть такая поговорка, она до сих пор, говорят, что она до сих пор имеет смысл, что, допустим, в Техасе баптистов больше, чем людей. Это значит, что человек вырос в баптистской семье, он считает себя баптистом, и опять-таки он может не иметь представления, о чем это вообще. Вот... Опять-таки, и для такого человека мы хотим, чтобы этот человек пришел ко Христу, чтобы он пришел к покаянию. Замечательные поздравления от вас были с Новым годом, с Рождеством Христовым. Спасибо вам огромное и взаимно. К вопросу, который прозвучал в комментариях в конце года от Жанны, а зачем нужно какое-то особое время, зачем нужен какой-то особый день, какая-то особая отправная точка для того, чтобы начать меняться, да, почему обязательно в начале года можно начать меняться в любое другое время. Ну, в общем, да, можно начать меняться в любое другое время, никаких ограничений здесь, конечно, нет, и она, строго говоря, эта самая точка-то и не нужна, но нам проще, когда нам такую точку дадут, нам проще, когда такая точка есть, ну, по крайней мере, некоторым из нас. Но здесь тоже надо понимать, что люди разные. Для кого-то покаяние — это момент, обращение к Богу — это момент, конкретный момент, который вы можете проследить в своей жизни. Для кого-то покаяние, обращение к Богу — это процесс. И для вас тогда вопрос, а когда ты стал верующим, когда ты уверовал, он не имеет смысла, потому что вы эту конкретную точку найти не можете. Но ее просто для вас нет. И, в принципе, да, Бог отлично знает, лучше нас с вами знает о том, насколько кому-то из нас такая точка нужна, а другим она, наверное, не нужна. Так что здесь вы правы. Сегодня говорим об одном из самых главных, а, возможно, и главном качестве Бога. Говорим сегодня о Божьей праведности. Читаем сегодня, в частности, 68-й псалом, роскошнейший псалом. Псалом, который, с одной стороны, да, он отражает настроение его автора. Это мы читаем в первом стихе, что это псалом Давида. Но, с другой стороны, это настолько напряженный, настолько богоцентричный псалом, и он так часто цитируется в Новом Завете в связи с жизнью и служением Мессии. Он второй по цитируемости псалмов в Новом Завете, что многие библеисты, многие комментаторы, называя его мессианским псалмом, делают еще одно предположение. Для кого-то из вас это предположение может показаться новым, но я его выскажу. Дело в том, что этот псалом выражает не только состояние царя Давида, он выражает также состояние Мессии, праведного Бога, который пришел на эту землю и который жил среди людей. Вот состояние Мессии, сейчас скажу, может быть, немножко необычно, но скажу. Состояние Мессии, попавшего в тот мир, где царствует грех. Вот куда я попал? Но это не просто куда я попал, как все плохо, но куда я попал, чтобы спасти, избавить, искупить этот мир. Об этом мы сегодня будем говорить. Главное качество Бога — это, конечно, его праведность. Там были комментарии тоже перед Новым годом по поводу того, что вот Бог согрешил, когда создал человечество и так далее. Это все чушь, конечно. А если мы с вами говорим о праведности, то мера праведности, эталон, стандарт праведности как раз и есть Бог. Все остальное измеряется им и соизмеряется им. Вот, собственно, об этом сегодня будем говорить. Ваши вопросы, ваши комментарии присылайте, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. В конце у нас будет буквально пару минут, чтобы пару комментариев прочитать, ну, а на все остальные вопросы и комментарии будем отвечать уже завтра в начале эфира. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас, и мы благодарим Тебя за то, что мы снова можем преподать к Тебе, преподать к Слову Твоему Святому. Да будет слава Тебе! Веди нас сейчас, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа молим Тебя. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 561-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к 68-му псалму. Это один из величайших мессианских псалмов. И для меня, кстати, это один из любимых псалмов. У него есть особый смысл. Конечно, он прежде всего относится к тому времени, в которое он написан. Это псалом Давида, и мы читаем начальнику хора на Шошаниме. Но при этом это один из псалмов, который очень-очень часто цитируется в Новом Завете. Помните, мы с вами говорили о том, что мессианские псалмы называются мессианскими, потому что они указывают на Мессию, потому что они цитируются в Новом Завете. Так вот, этот псалом второй по цитируемости в Новом Завете. Выше него стоит только 21-й. 68-й псалом цитируется несколько раз прямо и косвенно в Евангелии от Иоанна. Он цитируется в послании к римлянам, в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, в Деяниях апостолов. Это псалом возмездия. И мы с вами тоже об этом еще будем говорить. С 21 по 27 стихи перед нами молитва о возмездии. И дойдя до этой молитвы, мы поймем, почему в данном случае она совершенно уместна. В Евангелиях описываются первые 30 лет жизни Иисуса Христа, но описываются они очень мало, очень коротко. Перед нами Рождество Христово, перед нами приход пастухов, перед нами уже через какое-то время приход волхвов, перед нами история Иисуса, когда Он пришел в храм Иерусалимский, когда Ему было 12 лет. Перед нами короткие упоминания в Евангелии от Луки, 2 глава, о том, как он возрастал. Но подробностей жизни Иисуса Христа в первые 30 лет перед нами нет. Многие комментаторы считают, что именно 68-й псалом дает нам эти подробности. Это псалом унижения, это псалом о тех ощущениях, о тех переживаниях, которые были свойственны Сыну Божию Иисусу Христу, когда Он пришел в этот мир, когда Он находился в этом мире. Кто-то скажет, ну как можно так переносить? Как можно вот так его интерпретировать? Да очень просто. Новозаветные цитаты дают нам основание это делать. Итак, начинаем читать второй стих 68-го псалма. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога». Иисус Христос, вторая ипостась Троицы, приходит на эту землю, приходит в этот мир. И Он описывает свое ощущение. Он описывает свои страдания при встрече с этим греховным миром. Мы с вами уже читали в Евангелии от Иоанна о том, как он рыдает после смерти Лазаря. Он знает, что он его воскресит, но все же он рыдает, встречаясь с этим грехом. Мы знаем, как он рыдал, глядя на Иерусалим. И опять-таки он понимал, что будет новое небо, будет новая земля, будет новый Иерусалим. И все же он рыдал при встрече с грехом. Он приходит на эту землю. И он рыдает при встрече с грехом. Кстати, он молит о спасении. Мы с вами только что читали. Скажу вам вещь, которая кого-то из вас, наверное, поразит. Ему не было спасения. Потому что ему не было спасителя. Потому что он сам спаситель. Каждый из нас может принять его спасение, может принять его жертву. И мы с вами не знаем, что такое подлинное страдание за грех. Но не знаем мы этого, потому что он знает. Пятый стих. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Интересная история, потому что если мы с вами перенесемся в Евангелие от Иоанна, 15 глава, 25 стих, слова Христа. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». То есть без вины, то, что здесь говорится, они ненавидят его без причины, без вины здесь в Евангелии ровно то же самое. То есть это общая мысль, которая есть и в псалме. Мы с вами читаем «ненавидящих меня без вины» или «напрасно». И Иисус именно на это и ссылается. Он это и цитирует. Кстати, сегодня есть немало людей, которые тоже ненавидят Христа и ненавидят Его без причины. Но скажу больше. Сегодня мы получаем благодать Божье, оправдание Божье, тоже без причины, смертью Иисуса Христа. Мы с вами не заслужили этого, мы с вами не могли заслужить этого, но мы это получаем. Христа ненавидели без причины. Мы же с вами получаем оправдание, читаем послание к Римлянам, 3 глава, 24 стих, даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Бог ничего не нашел во мне достойного оправдания. Я заблудший грешник, вы заблудший грешник. Христа ненавидели без причины, чтобы я сегодня мог быть оправдан без причины. И всякая мысль о том, что мы, христиане, лучше других, это мысль еретическая. Мы не лучше других. Бог без причины решил оправдать нас. Но читаем дальше 68-й Псалом. «Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». Кто-то скажет, ну как это может быть? Как это, особенно шестой стих, может относиться ко Христу. Шестой стих. Еще раз. «Боже, ты знаешь, безумие мое и грехи мои не сокрыты от тебя», говорит Давид. И мы также относим это к сыну Давида. Как это может относиться ко Христу? Мы часто говорим о том, что Христос понес наше наказание. Но ведь Он не только понес наше наказание, Он еще взял на Себя наши грехи. И Бог Отец, глядя на крест Голгофский, видит наши грехи на Нем, и поэтому на Нем наше наказание. Он понес это наказание, Он понес эти грехи. Его при этом ненавидели, Его презирали. Примерно так же, как сегодня грешный человек ненавидит праведного человека. Я думаю, что вы сталкивались с этим, когда христианин говорит кому-то о том, что нет, вот так нельзя. Вот это нехорошо, это неправильно. И на него смотрят так с презрением, говорят, праведничек тоже мне. Ничего нового в этом нет. Это было и тогда. Христос нес на себе наш грех, а его подвергали унижениям. Его ненавидели, его презирали. О нем складывали всякие слухи. О нем, в частности, говорили, что он незаконно рожденный. О нем говорили, что вообще непонятно, откуда он произошел, непонятно, откуда он появился. И что это за Мария такая? И знаете что? По-человечески он мог бы сказать: «Слушайте, ребята, вы ненавидите меня. Я дальше не пойду. Я не пойду на этот крест». Но тогда не было бы оправдания. Сегодня эту тонкость очень легко упустить. Понимаете, друзья, он шел на крест под человеческую ненависть и под наше улюлюканье. Это не то, что вот он идет и говорит: «Да, слава Богу, давшему Сына Своего Иисуса Христа ради нашего оправдания». Нет, нет, нет. Ему кричат: «Распни его, распни!» И он умирает за распинающих его. Девятый стих. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Этот стих говорит мне о многом. Я понимаю, что с тем, что я сейчас скажу, не все христиане согласятся. Но я все равно это должен сказать, потому что это проистекает вот отсюда, из этого фрагмента Священного Писания. Ну, например, мы приходим к мысли о том, что у Марии были и другие дети, которые родились уже после Христа, после Иисуса. И более того, эти другие дети относились к нему как к чужому, как к незнакомому. Потому что Иосиф был их отцом, но он не был его отцом. Он стал как бы чужаком для своих братьев. Конечно, это было тяжело. И семейство, в котором рос Христос, мы часто говорим, что это святая семья и так далее, но отношения там далеко не были идеальными. Есть, кстати, такая история. Есть, к сожалению, христиане, которые пытаются представить христианскую семью, особенно пасторскую семью, как семью идеальную. Некоторые в это даже верят. Наверное, я предполагаю, наверное, существует некое количество семей, близких к идеальным. Но их не так много, во-первых, так мягко скажем. А с другой стороны, мы не превозносим конкретную христианскую семью. Мы превозносим Бога. Вот это важно. И дальше 10 стих, вы его помните, потому что он цитируется в Новом Завете. «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею,
и это ставят в поношение мне». Этот стих цитируется в связи с эпизодом, на который мы уже ссылались, эпизодом в храме, который описан в Евангелии от Луки, 2 глава. Я думаю, что Иисусу было тяжело наблюдать тогда уже в 12-летнем возрасте, что происходит в храме. Ревность по Доме Божьему, потому что он знает, что это его дом. Он пришел на землю, он попадает в его дом, он видит, что там происходит. Я думаю, что в жизни Иисуса подростка было и непонимание, и презрение со стороны других людей, но при этом была его любовь, его милость. Он постился, он молился, но за это его упрекали. 12 стих. «И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаю для них притчу». Что такое притча в данном случае? А это некая история, то, что передают из уст в уста. Иисуса называли незаконнорожденным. Он притча для них. Вот в этом контексте он говорит: «Я пощусь, надо мной смеются. Я одеваюсь в ретище. Меня называют притчу, историю. Странный такой». 13 стих. «А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино». Да, друзья, это именно это. Это песенки в баре. У ворот сидят лидеры города, сидят вожди, сидят судьи. Это значит быть притчей или предметом беседы у тех, кто на высшей ступеньке с общественной лестницы. А в баре сидят пьянчушки. Это низшая ступенька общественной лестницы. И те, и другие говорят обо мне. И говорят действительно далеко не самые приятные вещи. Его считали незаконнорожденным. А он великий Сын Божий. И знаете, что я скажу вам, друзья? В небесах никто не скажет, что вы незаконнорожденный. Вот никто. Потому что он взял ваш позор, он взял мой позор на себя. Мы часто обращаем внимание на то, что позор и грех человечества были возложены на Христа на Голгофском кресте. Это действительно так. Однако он видел этот позор и начал нести этот позор еще при своем земном служении.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 14 стих. «А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод». Один из удивительных моментов в земном служении Иисуса Христа – это его молитва. Вот перечитайте все истории о том, как Иисус уходит помолиться. Вы увидите, что он приходит к Богу в самое тяжелое время. И цитата, между прочим, вот отсюда как раз, из этих стихов, во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». И дальше апостол Павел подводит итог. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Понимаете, если бы это было просто про Давида, то не было бы такого большого количества цитат в Новом Завете. А теперь немножко вниз перемещаемся к молитве о возмездии, 23 стих и дальше. да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда». Кстати, опять-таки, вот этот 24 стих, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть. Вспомните, пожалуйста, цитаты, которые есть, в частности, в Новом Завете, в Евангелиях, когда речь идет о том, что слепой получает прозрение, а те, кто отказались видеть, оказываются ослепленными. И вспомните также еще одно место, где это цитируется. Это послание к римлянам, где речь идет о неспасенных людях и о тех людях, которые отказываются принять спасение. То есть все это происходит, потому что люди конкретно говорят Богу «нет». 26 стих. «Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают». Опять-таки, это цитирует апостол Петр в «Деяниях апостолов». Дальше 28 стих. «Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся». Вопрос. Может ли Бог вычеркнуть имя человека из книги живых? На этот вопрос разные христиане дают разные ответы. Я считаю, что это люди, которые уже непригодны, скажем так, для спасения. Иными словами, они достаточно много раз говорили Богу «нет». Они перешли некую линию. Мы с вами, когда читали, например, про фараона в книге «Исход», мы видели эту линию. Есть линия, после которой действительно душа человека настолько огрубевает, что он действительно не может получить спасение. К сожалению, это реальность, это суровая реальность. Мы проповедуем Божию любовь, мы проповедуем Божию милость, и это действительно так. Но если мы читаем Писание с начала до конца, мы видим и реальность того, что человеческое сердце может огрубеть, когда человек не хочет, отказывается обращаться к Богу. 31 стих. «Я буду славить имя Бога в песне, буду превозносить его в словословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами». То есть словословие будет лучше, будет благоугоднее, чем жертва. И в небесах будет это словословие, будет это поклонение. 34 стих. «Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих». Да, друзья мои, Бог совершит справедливость на этой земле, даже если когда-то нам кажется, что эта справедливость оказывается где-то далеко. А теперь мы переходим к очень короткому псалму. Это 69-й псалом. Кстати, этот псалом является также фрагментом 39-го псалма. И некоторые критики говорят о том, что этот псалом случайно попал в другой, то есть вот случайно процитирован. Я не согласен со словом «случайно». Думаю, что у Бога случайностей не бывает. Бог просто хочет напомнить нам определенные истины. Я прочитаю этот псалом целиком, он довольно короткий. Начальнику хора псалом Давида «Воспоминание». «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне! Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла! Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «Хорошо, хорошо!» Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «Велик Бог! Я же беден и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя и избавитель мой! Господи, не замедли!» Вот мы часто, читая, например, Нагорную проповедь пытаемся разобраться, кто же такие нищие духом. А вот Давид говорит о себе, 6 стих. «Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне». И тут ключевая мысль, которая наполняет собой весь псалом. «Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли». Бог заботится о бедных, о нуждающихся. Так было тогда, так остается и сегодня. И псалмопевец обращается к Богу. А дальше мы читаем 70-й псалом. Это элегия, и ее порой называют молитвой о старости. Или, если вам не нравится, уж совсем не нравится это слово, молитвой о преклонном возрасте. Называется это так по 9 стиху. «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Интересно, что Давид-то ведь еще не дошел до старости. У него молитва о будущем. Это не псалом пожилого человека. Это псалом человека, который вдруг начинает понимать, что старость его ждет. Знаете, молодым людям свойственно отрицание старости. Это, наверное, с кем-то случится, но никак не со мной. Но чем больше человек мудреет в Господе, тем больше он понимает. Будет это время, когда, ну, если жизнь действительно прошла в Божьем благочестии, мудрости много, а сил меньше становится. Вот об этом 70-й псалом. У нас очень мало времени, поэтому мы сейчас просто концовку этого псалма прочитаем. 19 стих. «Правда твоя, Боже, до превыспренних. Великие дела соделал ты, Боже. Кто подобен тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить тебя на псалтире. Твою истину, Боже мой, буду воспевать тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла». Давид оглядывается назад. Он смотрит на свою жизнь. И, глядя вверх на Бога и назад на свершившиеся в его жизни события, Давид может идти вперед. Я обращаюсь к пожилым людям. Бог вас не оставит. Только, пожалуйста, не уходите в свое кресло-качалку. Вот не уходите туда. Вы еще нужны Богу, и вы нужны тем, кто вас окружает, даже если молодые люди порой этого не осознают. И дальше 71-й псалом. Это псалом Давида. Он написан о Соломоне. Это заголовок псалма. И это также завершение раздела параллельного книги «Исход». Этот раздел посвящен праведности. И, кстати, нет ни одного кандидата сегодня на политическом нашем Олимпе, который выдвигал бы программу праведности. То есть «я пришел, я буду поступать праведно». Никто так не говорит. Однако будет такой царь. Это сам Бог. Он явится именно под этим знаменем, именно с этой программой, программой праведности. 17 стих. «Будет имя его благословенно вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славой его вся земля. Аминь и аминь». И тут такая концовочка. Кончились молитвы Давида сына Иисея. А мы с вами еще встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Оксана Белоусова, спасибо огромное за замечательный вопрос. Я его сейчас даже читать не буду. Да, вот вопрос настолько замечательный, что я его даже читать не буду. Завтра мы к этому подойдем с утра. Вот в начале эфира вы слушайте, пожалуйста, потому что мы к этому обратимся. Там один из глубочайших вопросов. Я хотел бы... Тут мне нужно немножко подготовиться, потому что хочу процитировать и посмотреть кое-что из отцов церкви. Потому что этот вопрос задавали не только в 21 веке, а и в 3-м, и в 4 веке тоже, и кое-что по этому поводу есть. А Людмила, да, пишет: «Приветствую всех, очень приятно видеть и слышать, читать после праздников. Нам тоже, на самом деле, очень приятно быть с вами, очень приятно сейчас вместе читать Священное Писание». Кстати говоря, читать после праздников. Я надеюсь, что вы подписаны на нашу группу, что вы включили в член нашей группы, участник нашей группы в ВК, потому что как раз в этой группе и на праздниках были публикации, на праздниках были материалы, в частности, были ссылки на игры, которые основаны на Библии, на фильмы, основанные на Библии. Были ссылки на другие материалы, которые лучше помогают читать Священное Писание, понимать Священное Писание. Буквально вчера была ссылка на некоторые из псалмов в переводе Сергея Сергеевича Аверинцева. Это еще один перевод человека, который даже в советское время не только знал Священное Писание, но и переводил Священное Писание. Я думаю, что есть смысл это почитать. Обратитесь, пожалуйста, к этой ссылочке. Вы в группе ее легко найдете. Ну, а встретиться с вами, конечно, очень и очень для всех нас приятно. Ярослав пишет: «Здравствуйте, мне нужно доказать существование души. Как это сделать?» Никак. И вот почему никак, Ярослав? Вы используете слово «доказать», оно относится к сфере науки. Существуют научные доказательства. Это могут быть математические доказательства, да, доказательства логики. Это могут быть способы доказательства, которые используются, например, в истории, да, через исторические свидетельства и так далее. Пытались и есть. Я думаю, что если вы поищете в интернете, вы найдете всякие рассказы про то, что вот, значит, взвешивали человека при жизни, вот перед самой смертью, потом взвесили тело этого человека уже после смерти, и там буквально на какой-то грамм, на полграмма получается разница, там стали сколько-то там грамм, да, и 21 грамм, и стали говорить, что вот это вот душа и прочее. Рядом с этим, правда, сразу появляются опровержения, которые это как-то бывает, пытаются обосновывать. А доказательством это в любом случае не назовешь. А что же тогда получается? Вес души 21 грамм, масса души, простите, да, вот чтобы с физикой-то быть точными. А что получается тогда, что душа материальна, душа выражается в какой-то, вот это какой-то орган, который можно пощупать. Понимаете, какая штука? Если вам это по каким-то причинам удобно, и вы это для себя принимаете, и вас не смущают некоторые моменты, которые с этими доказательствами, типа доказательствами связаны, ну что ж, берите. Это ваше право. Каждый из нас имеет право на такое мнение. Но штука-то заключается в следующем. А наука с ее системой доказательств, будь то точные науки, естественные науки, будь то гуманитарные дисциплины, она все-таки говорит о естественном, о том, что находится в этом естественном мире. Душа проявляется в естественном мире, но эта душа при этом также сама по себе из мира сверхъестественного. Теперь смотрите, мы пытаемся естественным инструментом доказать сверхъестественное. Не получится, просто потому что что инструмент для этого не предназначен. Именно поэтому, с одной стороны, у нас есть общее откровение, которое предназначено для всех людей, и есть особое, частное, специальное откровение через Божие Слово. О сверхъестественном говорит сверхъестественный текст, Священное Писание, которое мы с вами и читаем. Давайте вернемся к этому в следующем нашем эфире. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.